Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. И по кругу, и по спирали. История терроризма. Мой собеседник, профессор Олег Будницкий. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология. Вторая половина 19-го, начало 20 века». Первым изданием это исследование выходило 15 лет назад. Сегодня Олег Витальевич Будницкий у нас в студии.
Олег Витальевич, ну что же, история нас не забывает. Вот мы собрались поговорить о терроризме в связи с выходом вашей книжки. А новые террористические акты происходят в мире, взрываются бомбы и всякие другие средства, гибнут люди. История эта не знает как будто конца, она все время идет по какому-то кругу. А может быть, вы скажете, что она идет по спирали?
Идет и по кругу, и по спирали одновременно. По кругу, потому что люди остаются людьми со всеми их страстями. Так, хотя, конечно, меняются, но какие-то вещи остаются. История Каина и Авеля, да, она, наверное, все-таки достаточно вечна, я бы сказал так. Но это совершенно философические рассуждения, имеющие мало отношения, на самом деле, как я понимаю, к предмету нашего разговора. И если мы говорим о корнях терроризма, истоках терроризма и о происхождении терроризма и связи терроризма прошлого с настоящим, то, с одной стороны, эта связь, несомненно, есть. С другой стороны, связывать напрямую, ну, скажем, террористов второй половины 19 века, когда, по-моему, он и зародился терроризм, по моему мнению, по мнению некоторых других исследователей, и терроризм современный, начало 21 века, это не слишком продуктивно. И я постараюсь объяснить, почему. Во-первых, о происхождении терроризма.
Ведь есть такое мнение, я не знаю, оно обывательское или в нем есть какая-то научная толика, что терроризм, он ведь российского происхождения, зародился он в России, это правда?
Но это не обывательское мнение, это точка зрения некоторых историков, к которым и я принадлежу. Терроризм как система, да, действительно возник в России, мы можем уверенно назвать дату, когда терроризм стал, можно сказать, всемирным явлением. Это 1 марта 1881 года.
Убийство Александра II.
Да. И несмотря на то, что и до этого были покушения и убийства, в том числе царствующих особ, этот случай совершенно особенный и из ряда вон выходящий.
В том числе ведь были случаи покушения на самого Александра II.
А, да.
Сколько их было? 7, что ли?
Да, общей сложности 7. Но в чем тут, ну, понимаете, одно дело покушаться, другое дело добиться успеха. Ну, успеха с точки зрения террористов. Давайте, во-первых, разделим какие-то вещи, да? Потому что есть разные точки зрения. Некоторые люди считают, что терроризм, он вообще вечен. И действительно, возводят его чуть ли не к Каину, или к секте ассасинов, или к сикариям, или еще к чему-то такому ближне-древневосточному или средневековому, так? И так далее, и тому подобное. И перечисляют, ну, там, скажем, Равальяка, и так далее, и тому подобное. Можно Шарлотта Карде, классика, да, вот даже в России это называлось «Борьба по методу Шарлотты Карде». Так вот, суть, чем отличается терроризм, вообще, когда слово появляется. Слово-то вообще французского происхождения. И возникает само понятие «террор» в связи с якобинским террором эпохи французской революции. Так, если вы возьмете, ну, например, энциклопедию, которая, в общем-то, отражает, скажем так, общепринятые какие-то понятия, общепринятые знания, то в энциклопедии Брагауза и Ефрона, столь любимой нами всеми, да, там не было поначалу вообще понятия, да вообще никогда не было понятия террор, как нечто универсальное, террор-терроризм, да. Там было понятие террор эпохи французской революции, и было понятие белый террор, террор эпохи реставрации во Франции. И уже потом появляется что-то о терроре в России, терроре народной воли, и немножко о терроре, который возник, как бы стал видимым в начале 20-го столетия. Это уже в дополнительных томах, которые выходили после революции 5-го года, ну, когда вообще об этом стало можно писать. Так, тут я хочу разделить два понятия – террор и терроризм, потому что, конечно, это очень условно. Мы очень часто и слова, собственно, меняем, говорим «революционный террор». Но все-таки обычно террор, и не случайно само понятие террор возникает в эпоху Французской революции, вот этого массового террора с этими гильотинами там и так далее. Под террором обычно понимается насилие со стороны сильного, насилие сверху. И в этом плане говорят, например, о опричном терроре, терроре там, Ивана Грозного, или о Якобинском, или еще о каком-либо терроре, или о сталинском. Терроризм – это насилие со стороны слабого, насилие снизу, со стороны оппозиции. Происходит такое словоупотребление, чтобы не было путаницы терминологической, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. И по кругу, и по спирали. История терроризма. Мой собеседник профессор Олег Будницкий. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология. Вторая половина 19-го, начало 20 века».
Олег Витальевич, простите, что перебиваю вас, а вот интересно, нет ли и этимологии определенной в терроризме и в терроре различной и понятийного различия? Ну, просто из самих слов, как бы, изначально, и террора как некого ужаса со стороны да. государства, если террор – это явление, то терроризм больше тяготеет к некому понятию, социальному, там, какому-то крайнему уже зашедшему за все пределы активизму и проявлению вот этого террора. То есть, если террор – это явление, то терроризм – это, ну, почти что философское понятие, это методология уже, нет? Нет таких
развлечений? Ну, знаете, если уж на это пошло, то и другое методология, точнее, метод борьбы, метод воздействия на социум, скажем так, метод воздействия на каких-то людей, на какие-то структуры. Это однокоренные слова, безусловно, и оба они восходят, конечно же, к одному и тому же понятию, к понятию страха, к понятию устрашения, и они восходят не к латинскому, а к французскому, хочу это подчеркнуть. Само это понятие появляется в эпоху Французской революции, конца 18 века, и с тех пор, собственно говоря, шагает по планете. До этого такого общего понятия не было. И это один, значит, аспект проблемы. И другой аспект, почему я говорю о появлении терроризма где-то во второй половине 19 века и связываю это с Россией. Повторяю еще раз, я не один такой, есть некоторые ученые, которые придерживаются такой точки зрения, есть и другие, да. Скажем, Уолтер Локер, известный специалист по истории терроризма, он считает, что терроризм вообще вечен как мир там и так далее и тому подобное. На самом деле, в чем принципиальная разница, скажем, тираноубийства и терроризма? Ну, вот в Древней Греции же убивали тиранов, да, и убийство Цезаря, классика, да, такая. Я уже называл разного рода французские дела, связанные с убийством Генриха IV в данном случае. В чем здесь разница? В случае тираноубийства стремились устранить конкретного человека за его конкретные деяния. Или за то, что он, например, не совершал каких-то деяний. В случае терроризма не принципиально, кто является, скажем, императором. Хороший человек, плохой человек, реформатор или реакционер. В данном случае важна та позиция, которую он занимает. Конечно, этого человека стремятся еще и сделать злодеем, приписать ему разные там вещи, ну, как, скажем, с Александром II. Ведь, например, Николай I был человеком гораздо более консервативным, если не сказать реакционным, нежели его сын, император Александр II, реформатор, великий реформатор. Однако же с Николаем I ничего не случилось, а с Александром II, в конечном счете, убили.
Ну, консерваторы как раз и оправдывали, то есть не то чтобы оправдывали, а обосновывали существование терроризма тем, что он распустил общество.
Немножко далее пойдем, да? Немножко далее пойдем в этом плане. В чем принципиальное отличие терроризма, опять же, от тираноубийства? То, что суть теракта не только в устранении той или иной конкретной или знаковой фигуры, скажем так, в большей степени знаковой и символической, чем конкретной, сколько в послании обществу. Терроризм без реакции общества, без поддержки общества немыслим. И совершенно не случайно, что терроризм как явление возникает в середине второй половины XIX века, в эпоху появления не только средств массовой информации, но и эпоху быстрой передачи информации. Без телеграфа нет терроризма, так же, как его нет без динамита.
Это ваш афоризм.
Да, только что родившийся. Но я об этом пишу в книге немножко более научно, да. Но суть, конечно же, в этом. Суть, конечно же, в этом, когда я говорю о взрывчатке, о динамите, нитроглицерине, да, и так далее, это то, что позволяло вот этим людям с ограниченными возможностями, в том плане, что ограниченными чисто в техническом плане, осуществлять взрывы и совершать покушения на тех людей, которые, казалось бы, были уж охранены, если можно так выразиться, защищены в высшей степени.
То есть, дополняя Льва Толстого, можно было бы сказать, что не только существует Чингисхан с телеграфом, но и терроризм с телеграфом. Телеграф помогает и тому, и одной, и другой стороне.
Совершенно верно. И я всегда, мой любимый пример, который показывает разницу, все-таки история конкретная вещь, да, и тут очень важно показать конкретно, что в чем разница между тираноубийством и терроризмом. Март месяц. В обоих случаях, в одном случае 1801 года, в ночь с 11 на 12 марта, убит император Павел I. Убит, потому что лично он, Павел I, с точки зрения заговорщиков, в конце концов, это цареубийство осуществивших, вел себя неправильно, да, проводил неправильную политику и, в общем, был человеком, с их точки зрения, нехорош. И факт убийства пытались тщательным образом скрыть. Как известно, убили его зверски, проломили висок табакеркой, и там толпа пьяная его там избивала, и, в общем, короче говоря, убили. Так вот, официальная версия была, что он умер от удара, апоплексического удара, то бишь от инсульта. Так, удар действительно был, но, так сказать, не инсульт, а удар, повторяю, табакеркой в висок.
И кажется, еще там шарф
Дэнниксона. Шарф Скорятина, Преображенского Скорятина, да, он был задушен шарфом и как бы убит двумя способами. И то, и другое было несовместимо с жизнью. И когда, значит, там охрана не верила, заслал до Семеновского полка, то одного представителя, значит, там привели, показали труп императора, только что скончавшегося. И, значит, солдатик отреагировал так: крепко убили. Но официально он убит не был, он как бы умер своей смертью, его хоронили загримированным, воротник мундира был высоко поднят, шляпа была надвинута на лицо, чтобы скрыть следы вот этого зверского убийства. 80 лет спустя, 1 марта 1981 года, был убит император Александр II. Убит публично на набережной Екатерининского канала, на глазах, можно сказать, публики. Более того, это убийство было объявлено, анонсировано заранее. Это было не первое покушение, совершенно верно. Если мы говорим о первом народовольческом покушении, ну, первое было покушение Каракозова 4 апреля 1866 года, и сейчас некоторые считают, что вот все-таки с Каракозовым нужно связывать начало, так сказать, террористического движения, что и правда, и неправда одновременно. Потому что покушение Каракозова, наоборот, скорее заставило отказаться от этого способа революционеров. Кто-то приветствовал, кто-то осуждал, ну, как, скажем, Герцен, ну, потому что Герцен был революционером, это, в общем, довольно сомнительно. Он где-то был так, очень сильно преувеличивал в свое время советская историческая наука его революционаризм. Скажем так, Герцен был просто человеком здравомыслящим и умным. И был то тем, то другим, в зависимости от обстоятельств. Так вот, когда начался террор народовольческий, народная воля, напомню, возникла в 1879 году, и это была та организация революционно-народническая, которая... хотя и не считала, не объявляла терроризм своим главным средством борьбы, но де-факто пришла к тому, что терроризм стал этим ключевым методом борьбы народовольцев. Так вот, первое покушение – это был взрыв царского поезда. Насколько мне известно, это был первый в истории, собственно говоря, взрыв поезда с целью совершения террористического акта. Это было 19 ноября 1879 года под Москвой, на Московско-Курской железной дороге. Но взорвали они не тот поезд. Как мы знаем, взорвали по дороге, значит, порядок движения поездов изменился, и они взорвали свитский поезд, ну и, на счастье, свиты взорвали как раз тот самый пятый вагон, в котором должен был ехать царь, но, по счастью, в котором везли фрукты и овощи с юга. Это император возвращался после отдыха в Ливадии из Крыма. И после этого покушения, это была вообще величайшая сенсация, мировая сенсация. Это поразило совершенно императора. Они выпустили прокламацию, в которой писали, что да, совершили покушение, ну, не удалось, но участь императора решена, что ему вынесен смертный приговор, что он непременно будет казнен, а терминология была такая, это не убийство, это казнь, да, и что дело, в общем, в сроках, в способах, вообще в подробностях. То есть в ноябре 1889 года было объявлено, что мы собираемся убить императора. И было объяснено, за что. Было объяснено, чего народовольцы хотят. И после ряда покушений, включая взрыв кровавый в Зимнем дворце, что было вообще совершенно невероятно, да, 5 февраля 1880 года, когда была убита и покалечена без малого полсотни солдат охраны, но император опять уцелел, после несостоявшейся попытки взрыва каменного моста в Петербурге, в конечном счете император Александр II был убит 1 марта. Опять же, тщательно готовились, тщательно все было разработано, и были прослежены маршруты императора, он же жил уже как военнопленный в своей собственной столице. Он уже не гулял пешком там и так далее.
И после покушения Соловьева говорил, скоро порядочному человеку на улице будет страшно
выйти. Совершенно верно, да. Когда, значит, вот Александр Соловьев, это как раз предшествовало образованию народной воли. 2 апреля 1879 года Александр Соловьев стрелял в императора, совершил 5 выстрелов, и лишь одна из пуль пробила шинель. Так, это во время прогулки императора. Так, и пули там попали в арку там, главного штаба, были вот такие страсти, причем охрана как-то куда-то делась, и была такая сцена, можно было наблюдать, когда император бежал петлями, да?
Зигзагами,
а за ним гнался этот самый Соловьев и стрелял в него из револьвера. Зрелище было вообще, надо сказать, совершенно унизительное для монарха.
Ну что ж, Соловьев был такой психопат, что он не мог попасть? Или это профессиональное зигзаговое бегание военного человека?
Соловьев был вовсе не психопат, но если не считать психопатами, так сказать, всех тех людей, которые считали необходимым революционное изменение, считали, что путем политических убийств можно прийти к свободе. И в этом, пожалуй, вот я бы сказал, радикальнейшая ошибка, говоря математическим языком террористов, то, что путем убийств мы проложим путь к свободе. Это сомнительный тезис, и как мы видим, что когда власть оказалась в руках революционеров, то было все что угодно, но не свобода. Напротив, был жесточайший террор такой, который никаким царским сатрапам, так сказать, и не снился. Почему он не попал, не промахивался? Во-первых, ему купили револьвер для медвежьей охоты, крупнокалиберный, с сильной отдачей. Он был не пристрелен, то есть Соловьев не очень понимал особенность этого оружия. Там сильнейшая отдача, чтобы попасть в грудь, например, или в голову, нужно целиться в ноги. А он пытался поразить императора в грудь или в голову, и поэтому пули шли в сторону или вверх. И второе совершенно правильно. Александр II был все-таки человеком, император Александр II был человеком военным. Он знал, что делать, когда стреляют. Чтобы затруднить попадание, да, нужно бежать зигзагами. Он так и сделал. Ему было 59 лет. Это был не молодой человек, это был властелин могущественной империи. Это был человек, который даровал свободу крестьянам, там, судебные уставы и так далее и тому подобное.
Земские реформы.
Да, и вот представьте себе, он, значит, бежит, петляя как заяц, и этот самый террорист за ним гонится и стреляет. Это вообще зрелище было сильное, и это впечатление было еще гораздо более сильным, чем покушение Каракозова. Соловьева, конечно, повесили, а Россию поделили, как это говорили, на 6 сатрапий, на 6 генерал-губернаторств, с правом генерал-губернаторов утверждать смертные приговоры. То есть раньше жизнь подданных была в руках императора, только он мог утверждать смертные приговоры, теперь это мог делать генерал-губернатор. И некоторые этим широко пользовались, как, скажем, одесский генерал-губернатор граф Татлебин, герой обороны Севастополя и осады Плевны, а другие вообще этим не пользовались, как Лорис Меликов. Михаил Тарелович, тоже граф и тоже генерал, вот один из покорителей, так сказать, Кавказа и известный администратор, победитель, так сказать, астраханской чумы и так далее. Вот он ни одного смертного приговора не утвердил, и что характерно, после взрыва в Зимнем дворце 5 февраля 80-го года именно Лорис Меликов был призван к власти и назначен главой Верховной распорядительной комиссии, как его называли, бархатный диктатор. То есть появился такой вице-император в России, который должен был, с одной стороны, бороться жесткой рукой, так сказать, с терроризмом, с другой стороны, наладить контакты с обществом. Власть начинает понимать, что нужно как-то получить общественную поддержку. Парадоксальная вещь. Он говорит, что терроризм неэффективен и так далее. Очень даже эффективен. Все бывает по-разному, конечно. Иногда после покушения Каракозова начинается сворачивание реформ и установление, так сказать, жесткого режима и так далее. И после покушения Соловьева мы видим то же самое. После взрыва в Зимнем дворце, когда добрались уже вот до сердца, что называется, империи, и почти до самого императора, да, там вздыбился пол в императорской столовой. Но я напомню детали, все-таки, наверное, не все знают, как было дело. Рабочий Степан Халтурин нанялся на работу в Зимний дворец. Он был студент-краснодеревщик высокого разряда, а по тогдашним правилам и обычаям холостые мастеровые могли жить в подвале Зимнего дворца, там было что-то вроде общежития. И он был связан с народной волей и предложил, так сказать, совершить покушение. Он потихонечку носил динамит маленькими порциями, складывал себе сначала в подушку, потом, значит, в сундучок. Идея была такая, что этот подвал находился, над ним была кардигардия, комната для отдыха караула, а еще выше царская столовая. И идея была осуществить взрыв во время царского обеда. И в один прекрасный, в кавычках, день это случилось. И интересно, что связным, так сказать, Халтурина был Андрей Желябов. Они встречались на углу Дворянской Миллионной, впоследствии улиц Желябова и Халтурина, у магазина картин Дециаро. И когда стало как-то тревожно, потому что после одного из арестов народовольцев обнаружили среди захваченных вещей план Зимнего дворца с крестиком на царской столовой. Они не понимали, что это такое, но усилили меры охраны и проходили обыски. Надо было спешить, и Халтурин несколько раз должен был как бы взрыв устроить, но все не получалось. То кто-то находился в помещении, то еще что-то. А технология была довольно сложная по тем временам. Нужно было разбить стеклянную трубку, соединялись там две жидкости, детонатор, происходило воспламенение, в общем, взрыв впоследствии. То есть это было как бы не то, чтобы, как сейчас показывают, позвонили по телефону или нажали там на кнопочку. Да, это была процедура несколько сложнее.
Так, как она показана в фильме «Фантомас». Во второй серии, когда красная и синяя жидкости соединяются, очень кинематографично все сделано.
Типа того, но я, честно говоря, по-моему, вторую серию «Фантомаса» не смотрел, первую точно смотрели все дети Советского Союза.
Абсолютно, я раз 12.
И Желябов сказал, что сейчас рванет, вот, и рвануло. Рвануло так, что в центральной части Петербурга вылетели стекла, погасли огни в Зимнем дворце, убило и ранило, как я уже сказал, почти полсотни солдат охраны финляндского полка, если мне память не изменяет, лейб-гвардии. А император, во-первых, опоздал к обеду. В этот день встречал одного из немецких принцев, принца Гессенского. Так и опоздал к обеду. Во-вторых, все-таки сила заряда оказалась недостаточной. И там вздыбился пол, посыпалась там посуда и так далее. Но те бы, кто находился в столовой, они вряд ли были бы даже как-то ранены или контужены. То ли все-таки не было достаточно динамита, то ли, возможно, одна из версий, после ухода уже Степана Халтурина из этого подвала, кто-то пододвинул его сундучок ближе к стене или ближе к такой, значит, несущей колонне. Короче говоря, сила взрыва оказалась недостаточной. Но это было, конечно, кошмаром. Взрыв в самом Зимнем дворце, куда уже подобрались террористы, и, главное, никого не могли поймать. До этого, в 80-м году, Николаем Морозовым, будущим советским академиком, была выпущена такая брошюра под названием «Террористическая борьба», где он, среди прочего, разработал теорию неуловимости. И он доказывал преимущество террористической борьбы перед революцией. Там массовое движение, столкновение, огромное количество жертв, а здесь несколько десятков, может быть, людей неуловимых, но подготовленных и ловких, они вот путем целого ряда террористических актов, они заставляют власть идти на уступки, проводить преобразование.
Гибридная борьба.
Ну, в общем-то, идеи Морозова не были восприняты народовольцами, они рассчитывали на народную революцию, они думали, что цареубийство вызовет вообще волнение и так далее и тому подобное, что, в общем-то, не оправдалось. Но вот такие идеи.
Я процитирую из книги Олега Будницкого «Терроризм в российском освободительном движении». Из главы «Эсеровский террор. Идейные основы эсеровского терроризма». Удивительно, но факт. Эсеры начали террористическую борьбу до официального определения ее задач и места в партийной деятельности. Причины этого были психологического порядка. Боялись неудачи и посему решили принять партийную ответственность лишь за успешный террористический акт. Поэтому и будущая партийная боевая организация считалась лишь инициативной группой, которой предстояло доказать свою способность осуществить задуманное. В третьем номере «Революционной России»
первым общепартийным. О терроре говорилось достаточно неопределенно. Пункт о терроре может и должен при известной формулировке войти в общую программу партии. Признавая в принципе неизбежность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за собой право приступить к ней тогда, когда при наличности окружающих условий она признает это возможным. «Возможным партия это сочла уже 3 месяца спустя», — говорит Олег Будницкий. 2 апреля 1902 года член боевой организации «Балмашов» застрелил министра внутренних дел Сипягина. После этого в центральном партийном органе появилась статья «Террористический элемент в нашей программе». Статью написал Виктор Михайлович Чернов при участии главы боевой организации Гершуни. То, что эсеры темнили вплоть до убийства Сипягина, не объявляя о начале террористической кампании, сыграло с ними злую шутку. Социал-демократы, ошеломленные успехом эсеров, не нашли ничего умнее, чем оспорить партийную принадлежность Балмашова, заявляя, что он был просто студентом, выразившим своими выстрелами протест против политики правительства. Вскоре Балмашов был казнен, а партийные товарищи продолжали дурно пахнущую дискуссию о том, кому принадлежит свежий труп. В статье Чернова с удовлетворением констатировалось, что сколько ни высказывали сомнений, сколько возражений ни выставляли против этого способа борьбы партийные догматики, жизнь каждый раз оказывалась сильнее их теоретических предубеждений. Террористические действия оказывались не то что просто нужными и целесообразными, а необходимыми, неизбежными. Террористические акты Чернов считал необходимыми прежде всего как средство защиты, как орудие необходимой самообороны. Вполне справедливо возражал Чернов против утверждения о том, что террористическая борьба развивает в массах пассивность, привычку надеяться на внешнюю силу. Не без яда он цитировал статью Веры Засулич, опубликованную еще в первом номере «Социал-демократа» за 1890 год, когда ни о каких эсерах и подумать было нельзя. «Геройская борьба террористов, — говорит она про эпоху народовольства, — продолжала держать в возбужденном настроении значительное число мирных либеральных обывателей, отозвалась на офицерстве и глубоко волновала студенчество. Я ничуть не сомневаюсь, — продолжает Вера Засулич, — что за 3 года террора не раз бывали моменты, в которых петербургская интеллигенция, а она-то и важна, была до такой степени взволнована, что, будь передовая часть рабочего класса заранее разбужена социалистической пропагандой, привыкни петербургский рабочий к мысли о силе и самостоятельном значении рабочего класса. Одним словом, будь тогда в Петербурге возможно восстание, которое выставило бы на своем знамени требования свободы и созвания народных представителей, петербургское общество отлично выполнило бы свою роль». То есть, делал логичный вывод Чернов, беда террористов эпохи народной воли заключалась в отсутствии поддержки в массовом рабочем движении, которое, прибавлял он, теперь уже есть и растет с каждым днем. Вера Фигнер и Борис Савенков, продолжает Олег Будницкий, по инициативе последнего, то есть Савенкова, вели дискуссии о ценности жизни, об ответственности за убийство и о самопожертвовании, о сходстве и различии в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Вере Фигнер эти проблемы казались надуманными. По ее мнению, у народовольца, определившего себя, не было внутренней борьбы. «Если берешь чужую жизнь, отдавай и свою, легко и свободно». Мы о ценности жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а шли отдавать ее, или всегда были готовы отдать как-то просто, без всякой оценки того, что отдаем или готовы отдать. Далее в ее мемуарной книге «Запечатленный труд» следует блистательный по своей простоте и откровенности пассаж, многое объясняющий в психологии и логике не только террористов, но и революционеров вообще. Цитата. Повышенная чувствительность к тяжести политической и экономической обстановки затушевывала личное, и индивидуальная жизнь была такой несоизмеримо малой величиной в сравнении с жизнью народа, со всеми ее тяготами для него, что как-то не думалось о своем. Остается добавить, пишет Олег Будницкий, о чужом тем более, то есть для народовольцев просто не существовало проблемы абсолютной ценности жизни. Это была цитата из книги Олега Будницкого «Терроризм в российском освободительном движении». На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. И по кругу, и по спирали. История терроризма. Мой собеседник профессор Олег Будницкий. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология». Вторая половина 19-го, начало 20 века.
Возвращаясь к разнице с того, чего мы начали, потом ушли далеко в сторону.
Да, вы имеете в виду Карагозова.
Между, почему? Нет, убийство Павла Первого и убийство, значит...
А потом вернемся еще к Карагозову.
Да, Александра Второго, то, что в одном случае это убийство конкретного императора, причем относительно приближенными, конечно, ко двору людьми, за то, что он провел не ту политику, и речь идет о замене Павла Первого Александром Первым, который, видимо, он знал о заговоре, но как-то якобы думал, что его отца не убьют. Ну, известна фраза графа Палина, одного из лидеров, в разных вариантах передают этот разговор. В одном случае это, что не разбив яйца, яичницу не приготовишь, а в другом случае полноте идите царствовать, вступайте царствовать, ну и так далее. То есть Александру Первому дали понять, что нечего тут вообще изображать из себя невинность и святую простоту. Ну, так или иначе, но потом Александр Первый никого не наказал, но все потихонечку отодвинул. Эти люди, карьеры, участники заговора, карьеры не сделали, за исключением, пожалуй, Бениксена, который военную карьеру, в общем, совершил. Но это другая история. Вот или скрыть, или наоборот объявить заранее и осуществить. И почему я говорю, что 1 марта 1981 года родился современный терроризм? Мы видим впервые в истории соединение организации, идеологии и действия, причем действия успешного. Успех – это колоссальный фактор в самом влиянии терроризма и в том, что люди других поколений и других стран так увидели поразительный пример. Группа хорошо организованных людей, совсем небольшая, ведь де-факто это не называется партия народной воли. Но это была, конечно, не партия в современном смысле этого слова. Это была заговорческая организация, причем непосредственно охотой на коронованного зверя, как они это называли, занималось не так много людей. Так мы говорим об активных участниках, ну, значит, таких вот посвященных практически осени деталей, это человек 15, да, ну, с сопутствующими те, кто как-то помогал в этой деятельности, но несколько десятков максимум, да. И вот император, повторяю еще раз, император могущественной империи, которого охраняют, мощь этой империи направлена, среди прочего, на подавление этих самых террористов и на защиту императора, и ничего не могут сделать. Это был соблазн, был величайший соблазн. И надо сказать, что ко всему, ведь это были люди идейные, Альбер Камю их назвал впоследствии бескорыстными убийцами. Так это очень точное определение. Очень точное определение. И образы вот этих вот казненных народовольцев, особенно Андрея Желябова и Софьи Перовской, первой женщины, казненной за политическое преступление в России, это были образы, которые вдохновляли тысячи новых революционеров. И которые были такими, что называется, иконами для нового поколения террористов, террористов начала 20 века, когда новая мощнейшая волна терроризма захлестнула просто Россию, особенно в эпоху революции 5-7 годов. И здесь число жертв уже шло на тысячи. На тысячи. И объектами атаки становились уже не только какие-то лица высокого ранга, но и нередко рядовые полицейские или случайные прохожие.
Олег Витальевич, чтобы мы не ушли слишком далеко, хотел попросить вас вернуться к Каракозову. Но вы практически полностью исчерпали ответ на этот вопрос о том, почему все-таки отчасти, или и да, и нет, с Каракозовым нужно отсчитывать эпоху терроризма, да? Значит, понятно, что не было организации, не было социального посыла и не было успеха. Вот почему именно только отчасти.
Ну, организация как будто бы была, или ее сочинили во время следствия, этого мы уже никогда не узнаем, потому что он был членом кружка Ишутина, московского кружка, такого нигилистического, и вроде бы, он так назывался «организация». И вроде бы внутри этой организации было некое такое уж совсем секретное общество, под названием «Ад». Одни считают, что это была шутка, другие считают, что это было как бы всерьез. Ну, так или иначе, но Каракозов, наслушавшись этих кроваво-инфантильных разговоров и будучи, видимо, уверенным, что он вообще не жилец, он был болен. Кстати говоря, Клаудия Верховен, американская следовательница, так сказать, голландского происхождения, это дочь известного, мягко сказано, известного, знаменитого кинорежиссера, да, вот она написала книгу, взбудоражившую до некоторой степени ту общественность, которая занимается изучением терроризма. Книжка называется «Чудак Каракозов». Именно так, «The Odd Man Каракозов», на английском существует, на русском переводе нет, к сожалению, «The Odd Man Каракозов». Некоторые перевели как «странный человек». Нет, именно «чудак». Это прямая цитата из Достоевского. И там у нее есть это посвящение. Вообще, постоянно отсылки, конечно, к Достоевскому. Это такое достоевско-центричное исследование, я бы сказал. Она, среди прочего, нашла историю болезни Каракозова. И у него несколько месяцев была высокая температура, которую непонятно, чем можно было объяснить. Там и как-то лечили. Ну, в общем, с очень переменным успехом. И он находился в таком воспаленном состоянии, в прямом и переносном смысле этого слова. Он, возможно, хотел уйти, громко хлопнув дверью, сделав что-то, так сказать, великое. Но та же Клаудия Верховен, она, считайте, я довольно подробно анализирую во втором издании своей книжки, вот современную историографию, и, в частности, книгу Верховен, вызвавшую полемику. Она считала, что это первый такой террорист эпохи модерна. Тут есть у нас сложности с терминологией, да? Модерн, буквально перевести на русский, современный, не работает, да? И как это обозначить? В общем, в итоге в русском языке есть слово, вошло слово «модерность», так английское «modernity» переводят, да, значит, «модерность», включающая в себя вот переход к этому действительно новому модерному времени, когда наука стала, так сказать, определять мышление людей и научные методы и идеи, в том числе научный социализм, скажем так, да, и все так, всякое такое прочее, когда появляются средства массовой информации, способы передачи информации, когда появляются совершенно новые средства сообщения, скажем, железные дороги, еще понятие о времени и пространстве меняется, и много чего другого меняется. И с точки зрения Клаудия Верховен, к которой я очень хорошо отношусь, совершенно замечательная исследовательница и очень приятный человек, она как раз считает, что Каракозов – это человек вот эпохи модерна. Это человек эпохи модерна, он болеет современными болезнями, он по-современному лечится, он по-современному думает и так далее и тому подобное. И самое главное, что и здесь у меня начинается очень большое разногласие с Клаудией Верховен, она считает, что он был первым, который стремился уничтожить не императора Александра II, а императорскую систему как таковую. И все это выводит, по большому счету, из того, что Каракозов в ответ на вопрос Александра II, чего же ты хотел, что ты хотел, что ты хочешь, он ответил: ничего. Ну, тут есть два нюанса. Первое, мы толком не знаем на самом деле, о чем был разговор. Кстати, первая мысль Александра II была, что это поляк. Ну, не может же русский человек стрелять в царя.
Он сказал: польская мать.
Да, он сказал: ты поляк, да, значит, да?
Польская мать.
Вот, значит,
что-то... И махнул так рукой, что чего от него еще ждать?
На самом деле мы не знаем 100%, что именно ответил Каракозов на этот вопрос. В самом деле ничего, или как-то иначе. И, во-вторых, это недостаточно для того, чтобы какую-то сконструировать концепцию. Я думаю, о Каракозове мы знаем чересчур мало, чтобы всерьез вот говорить о его мировоззрение, я бы так сказал, хотя на эту тему есть, конечно, работы и немало, и особенно в 20-е годы 20 века выходило много таких исследований. И это был все-таки террорист-одиночка, то есть на самом деле не было организации, не было ясно сформулированной идеологии, и это был единичный такой выстрел, который был воспринят очень по-разному, с большим негодованием в массе, так сказать, общества, не говоря уже о народе, ведь император освободил крестьян, и тезис Каракозова заключался в том, что он освободил, но не дал земли. Дворянское происхождение Каракозова, оно сыграло здесь крайне отрицательную роль в плане восприятия его акта массами. Это сочли дворянской местью за освобождение крестьян. Это покушение, которое привело к усилению реакции, отходу от реформ. Это покушение осудил Герцен, например, не Каракозова, а сам факт покушения, да, писал, что история не движется такими путями. Как мы знаем, история и такими путями тоже движется. Другие считали, что Каракозов – это образец. Ну, скажем, Сергей Геннадьевич Нечаев, будущий основатель народной расправы и организатор как раз успешного террористического акта, пожалуй, первого успешного террористического акта в истории русской революции. Но это было убийство не курды должностного лица, а убийство студента Иванова, который с точки зрения Нечаева подрывал, так сказать, основу организации и вообще был для нее опасен. Ну, эта история уже, ее рассказал один раз Федор Михайлович Достоевский, поэтому я ее пересказывать не буду. Надо сказать, что ни в коей мере не советую я брать бесы в качестве исторического источника, но, тем не менее, обстоятельства дела там изображены, в общем, на основании материалов процесса.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» мы беседуем с профессором Олегом Будницким об историческом феномене терроризма.
Олег Витальевич, не идет из головы все-таки случай Веры Засулич. Как объяснить этот феномен? Касаетесь ли вы его в своей монографии?
Безусловно, ибо, с моей точки зрения, как раз терроризм начинается с выстрела Веры Засулич. И здесь ключевым моментом было даже не только сам факт покушения, сам факт выстрела, и то, что это сделала женщина, а оправдание Веры Засулич судом присяжных.
Конечно, я об этом
и овации в зале суда. Это поворотный пункт. Это показало, что общество готово одобрить вот такие варварские методы, как покушение на убийство и убийство.
Что же думали присяжные при этом?
Ну, что думали присяжные, мы никогда не узнаем, вот уже. Но мы можем предположить. Верите ли, напомню суть дела. Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника Трепова и тяжело его ранила. Видимо, хотела убить, хотя потом на суде говорила, что ей это было безразлично, не намеревалась его непременно убивать, и ее защитник, адвокат, присяжный поверен Александр всячески, так сказать, подчеркивал, что нет, она не собиралась его убивать. Но когда не собирается убивать, не покупает крупнокалиберный револьвер, не стреляет в упор. Но это уже другой, так сказать, вопрос. В чем суть дела? По приказу Трепова, я опускаю детали, они очень интересные и красочные. Дело Веры Засулич, вся эта история заслуживает отдельного, конечно, разговора, тем более, что я веду во втором издании книжки такую полемику с одной из исследовательниц, которая доказывала, что якобы вот Анатолий Федорович Кони, представитель члена на суде, он все это дело организовал в соответствии со своими там какими-то, значит, убеждениями студенческого времени, что, с моей точки зрения, никак убедительно не подтверждается. По приказу Трепова был высечен политический заключенный. Приказать его высечь, выпороть, Трепов не имел права. В чем дело? Он был уже осужден, этот заключенный, участник казанской демонстрации, так называемой, Боголюбов, он же Емельянов, и по российским законам политзаключенных, такого понятия политический заключенный особенно-то не было, да, его могли подвергнуть телесному наказанию, но уже тогда, когда он начинал отбывать наказание на каторге. Пока он был в пересыльной тюрьме, ожидая отправки, он по законам российским не мог быть такому наказанию подвергнут. Тем не менее, Трепов, которому показалось, что тот с ним не поздоровался во время посещения градоначальником дома предварительного заключения с целью, так сказать, его инспекции, что он с ним не поздоровался, не снял шапку, что было не так, просто он один раз уже с ним поздоровался, считал, что хватит. Тот считал, что, возвращаясь из, собственно, здания тюрьмы, что как-то шапку не снимает. И он попытался сбить с него шапку, заключенные гуляли по двору в это время, тот, значит, уклонился, шапка с него упала. И люди, которые наблюдали эту сцену из окон камер, им показалось, что Трепова ударил. И в тюрьме начался бунт настоящий. Бросали там тарелки в двери, ну, в общем, кричали, били, значит, кулаками там в двери камер и так далее и тому подобное. Бунт вообще жестоко был подавлен, но Боголюбова такие, он же Емельянов, высекли. И Трепову ничего за это не было. Хотя Трепов понимал, что он совершает беззаконие, он даже поехал разговаривать об этом с министром юстиции, там был Кони и так далее. И Кони говорил, что не надо этого делать. Министр юстиции граф Палин сказал, что их, употребив нецензурные выражения, что вот этих вот надо с ними так и поступать. Короче говоря, его выпороли, и сразу несколько революционных групп решили отомстить Трепову. Отомстить Трепову, ну вот, опередила их Вера Засулич, которая была такой неорганизованной стихийной революционеркой, хотя, судя по всему, вот ее это одиночество и неорганизованность несколько преувеличены. Но так или иначе, она явилась на прием к Трепову под видом просительницы, мещанки Козловой, вместо прошения, точнее, прошение, так сказать, ее взял адъютант, и она выстрелила в упор в живот Трепову. Трепов выжил, ходили всякие слухи романтические, что Боголюбов был ее женихом, что она на романтической почве стреляла, что за него отомстить и так далее. На суде выяснилось, что она лично Боголюбова никогда в глаза не видела, и что она совершила этот акт как акт возмездия за беззаконие, что если беззаконие никак не наказывается, то ей, Вере Засулич, приходится взять дело защиты по существу общества в свои руки. И именно так, как защита общества, был этот акт воспринят. Воспринят людьми и, видимо, воспринят присяжными. И, что поразительно, процесс вызывал колоссальный интерес. В зал суда пускали, так сказать, по билетам избранная публика. То есть там была верхушка петербургского общества. И когда на первый же из 101 вопроса, значит, на первый вопрос, который присяжным был, были сформулированы, виновна ли Засулич в том, что она сделала, старшина присяжных ответила, нет, не виновна, это снимало все остальное. В зале началась не просто овация, а какая-то вакханалия, восторженные крики и так далее и тому подобное.
И это еще подобранная публика.
Совершенно верно, да. Но Трепова не любили в столице, он был такой человек грубоватый, ходили слухи, что и на руку нечистый и так далее и тому подобное, но во всяком случае вот была такая реакция. И это показывало, что общество действительно воспринимает Веру Засулич, в данном случае террористку, как защитницу этого общества от беззакония. Это была такая плюха. И это послужило, так сказать, толчком как раз переходе революционеров-народников от пропаганды к террору. Продолжаются вот один за другим террористические акты, в том числе был убит средь бела дня в Петербурге шеф жандармов генерал-лейтенант Мизинцов Сергей Кравчинский, убил его ударом кинжала на Михайловской площади 4 августа 1878 года, повторяя средь бела дня. И благополучно скрылся с места. Покушение — это будущий писатель Степняк. Степняк Кравчинский, потом его стали, значит, писать, автор «Подпольной России», таких очерков о русских революционерах, которые он первоначально написал как будто бы по-итальянски, в итальянской газете публиковались, потом были переведены на все языки мира, основные, включая русский. И это было такое вот Евангелие, это такие вот образы революционеров, которые там выглядят, ну, просто святыми. И вот эта вот «Подпольная Россия» была такой культовой книгой. У него же был роман, написанный им по-английски, он потом в эмиграции жил в Англии, дружил с Энгельсом, Андрей Кожухов, роман под заголовок «Карьера нигилиста». Там был показан путь к теракту, да, и Кравчинский знал, о чем писал. Он сам был террористом, причем вполне успешным, и Сергей Кравчинский вошел в литературу не только как писатель, но и как прообраз, прототип. Кого бы вы думали? Овода. Овод в романе знаменитом тогда, да и потом, это Лилиан Войнич в девичестве Лили Буль, англичанки, которая была замужем за польским революционером Михаилом Войничем, которая лично знала Кравчинского, бытность его в эмиграции в Великобритании, она писала своего овода с Кравчинского. Тем паче, что Кравчинский, среди прочего, в эмиграции был в Италии, где умудрился тоже поучаствовать в организации каких-то там восстаний, сидел, и много чего еще в его жизни было. Он еще повоевал там в свое время с турками в Сербии. В 1876 году он был артиллерийский поручик. Вообще жизнь, которая вместила в себя очень многое. И вот благодаря таким людям, как Кравчинский, как Вера Засулич, как Андрей Желябов, Софья Перовская, терроризм, среди прочего, это был одним из факторов привлекательности этого способа борьбы. Потому что эти люди выглядели титанами. Понимаете, выглядели титанами. Я вам хочу сказать, что, понимая безумие многих их идей, невозможно отрешиться от симпатии к ним, даже сейчас. И один из факторов для того, что они были готовы отдать свою жизнь за свои идеи. Готовы отдать жизнь за свои идеи, и потом это вот совершенно немыслимое противостояние вот этой могущественной империи и этой горсточки людей, у которых не было ничего, кроме идей, мужества, изобретательности и вот готовности пожертвовать жизнью за свои идеалы.
И динамита. С пистолетами.
И динамита, совершенно верно.
Олег Витальевич, не могу в завершении не задать вам вопроса. Научилось ли общество современное чему-нибудь за 150 лет существования терроризма?
Безусловно, современное общество ни в коей мере, конечно, террористам не симпатизирует, да и террористы совершенно другие. И когда мы сейчас видим эти проявления терроризма, то, как правило, это ведь исходит не, скажем так, из развитых общества. Вот общества развитые, они это пережили. Ведь терроризм был не только в России. Вот анархистский терроризм во Франции, да, в Испании, в Италии. Это я говорю о 19-м, начале, конце 19-го, начале 20 века. 70-е, 80-е годы, там Красные бригады в Италии, фракция Красной армии в ФРГ и так далее. Опять же, Красная армия в Японии. И общество современное переболело, мне кажется, этой болезнью. И мне трудно представить себе каких-то людей, которые могут испытывать симпатию к этим людям, какими бы высокими, с их точки зрения, идеалами эти люди не руководствовались. Это уже прошло, и уже в достаточной степени понятно, что таким способом никакой свободы или справедливости не добьешься. Добьешься только жертв, крови и прочего безобразия. И то, что мы, так сказать, видим сейчас, это исходит немножко из, множко точнее, из других мотивов и, скажем так, от людей определенного воспитания, выросших в определенной среде. Я бы не хотел говорить о столкновении там, цивилизации, что-нибудь в таком духе, да, но, тем не менее, мы видим, что в значительной степени терроризм – явление для современного мира, если мы говорим о мире там, европейском, словно говоря, которому, как я надеюсь, а мы тоже принадлежим, я говорю Россию, что вот для европейской цивилизации терроризм не может быть ни в какой степени способом решения каких-то проблем, и террористы ни в коем степени не могут быть объектами симпатии. То, что могло быть еще где-то так 100-150 лет тому назад, когда общество могло воспринимать террористов как защитников неких их прав. Теперь, я думаю, это совершенно исключено. Напротив, террористы как раз воспринимаются как те люди, которые попирают всякие права, в том числе основополагающее право, право на жизнь.
По кругу и по спирали. На волнах Радио Свобода вы слушали беседу об истории терроризма с профессором Олегом Будницким. Только что в московском издательстве «Роспен» вышла вторым и дополненным изданием его книга «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология. Вторая половина 19-го, начало 20 века». Над программой «Мифы и репутации» работали режиссер Илья Бахчинецкий и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
История джаза и ее герои на частотах свободы.
на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза, сразу же после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».